говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у вас в гостях, уважаемые слушатели, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, и он говорит ровно на те темы, которые сам для себя определил для общения с вами. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я перечислю эти темы. Во-первых, Александр, хотел бы поговорить об игре российской сборной на чемпионате Европы. Раз. Вторая тема – это объединение партии Владимира Жижкова с Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым. И третья тема – замирение, примирение, кому как больше нравится, Александр Бастрыкина с «Новой газетой». Вот три темы. Поэтому специального вопроса мы вам сегодня не задаем, а просто высказывайтесь по всем трем пунктам, комментируйте, и после того, как Александр закончит свой отчет по трем темам, мы будем обсуждать, вы будете обсуждать это вместе с ним с помощью смс-ок, а во второй части телефонных звонков я перечислю номера. Номер для смс – это плюс 7903-743-2801. Номер для пейджера в Москве – 660-1046. Ждем от вас сообщений по всем трем темам. Давайте начнем с первой и последней. Хронологически это последняя тема. Великий проигрыш российской сборной на чемпионате Европы по футболу. Пожалуйста, что вы подумали в тот момент, когда это случилось, и
значит,
потом?
Я вам скажу, что мне как-то не очень нравилась истерия, особенно которая поднялась до небес после первого матча с чехами. У чехов мы выиграли с большим счетом, и после этого начались разговоры, что если, ну, не знаю, золото или не золото, но в финале мы уже точно будем. Параллельно с футбольной историей
была
история...
А ведь это дурная примета по российским понятиям,
сглазить
и так далее.
Я думаю, что этот выигрыш сильно повредил, потому что они так стали уже наплевательски относиться. Греки – это кто? Это же никто. Мы их сейчас просто так, ну, не знаю, левой ногой. Параллельно развивалась история с болельщиками в Польше. Совсем другая, не футбольная, отвратительная. Там с драками жесточайшими, с политическими оскорблениями. И вот эта вся гадость политическая вылезла наружу. Вот, знаете, с дипломатами все-таки легче. Они соблюдают какой-то протокол. Они вежливо говорят неприятные вещи. Болельщики на улицах говорят то же самое, но только матом. То же самое, точно. Это ненависть непонятного, хотя, в общем-то, и понятного происхождения, она выплеснулась со страшной силой, превратилась в побоище. Наша МК уговаривала болельщиков наших, не надо, ребята, запускать самолетики. Вот не надо... Если вы там в Польше на трибуне, не запускайте самолетики, потому что поляки воспринимают это как издевательство по поводу, ну, понятно, гибели всего ихнего правительства с президентом во главе. Нет, запускали самолетики, бросали петарды, все. Это мы оставляем. Что касается футбола, мы продули безобразно, продули слабой команде греческой. И Фурсенко... Один из двух братьев.
Сергей.
Сергей. Значит, вот я не думаю, что они сильно умственно отличаются друг от друга. Один с образованием...
Но зато они члены одного кооператива.
Да, они один с образованием разобрался, второй с футболом. Примерно одинаковый результат. По-моему, одинаковый результат. И если на футбол, не честно говоря, наплевать, то на образование-то нет. Образование погублено. Футболистов мы покупаем за границей. Даже наших футболистов мы покупаем за границей.
Но школьников
берем
не купишь.
В аренду.
Школьников
в клубах
не купишь за границей.
Школьники, да, школьники к нам из чужих стран не едут и так далее. Так вот, безобразное руководство образованием, безобразное руководство футболом, и точно так же они футболом руководят. Вот асфальт видели, как кладут, да? Вот так они футболом руководят и экономикой страны, и всем прочим. И платят сумасшедшие деньги за это. За эту дрянь. Потому что были опубликованы стоимости команд, суммарные стоимости. Вот сколько стоят футболисты российской сборной, испанской, она вроде бы самая-самая дорогая. Тем не менее, мы тоже не дешевая сборная. Я не помню, сколько там сотен миллионов она стоит евро, и она в разы больше стоит...
Вы имеете в виду за каждого игрока?
Суммарная стоимость игроков. Вот они в год получают столько-то там денег. Да. Вот наша команда по суммарной стоимости игроков в разы больше, чем греки. А что касается Дика Адвоката, это, если кто не знает, тренер иностранный в российской сборной, он получает во много раз больше. У него 7 с лишним миллионов в год зарплата. А у остальных...
Евро.
Да какая разница? Евро, доллары, с нашей точки зрения уже...
По отношению к рублю разница есть.
Все равно заоблачные деньги. Заоблачные деньги. А он того не стоит, судя по результатам-то. Зачем ему заплатили в несколько раз больше, чем тренерам Чехии, в Англии денег много, но тренер там получает меньше. Значит, у нас самый дорогой тренер из всех команд, которые участвовали в Евро, из всех сборных. Значит, цена эта безобразная. Это все равно, что нам «Жигули» бы впарили и сказали 7 миллионов долларов. Да он того не стоит. И «Мерседес» не стоит. Почему заплачено столько? В нашей стране откатов начинаешь думать, может, он откатывает половину тому же самого Фурсенко. Черт их знает. А может, и не откатывает. Этот футбольный эпизод нашей истории, мне кажется, можем закончить таким образом. Руководители страны, в том числе спорта, в том числе футбола, у них глупая мысль, будто можно все решить деньгами. Эта глупая мысль у них неотвязно существует, и все их действия, все абсолютно, во всем, в политике, в экономике, во всем, у них впечатление, что деньгами можно все решить. Нет.
Не получается. Я хочу все-таки в качестве точки рассказать вам об одной публикации, которая меня просто потрясла. Я была в отпуске все это время. Газеты буду читать только завтра. Не успела пока посмотреть за эти 2,5 недели. Но одну выхватить успела за 13 число «Комсомольскую правду». Глазам не поверила. Публикация штатного автора Александра Гришина. Это никакая не заказуха. Это штатный автор пишет заголовок 13 число. «Россия победила» вопросительный знак. «Демократия в опасности». И дальше. Каждую победу сборной России, сборной страны, истовые оппозиционеры воспринимают как нож в спину революции.
Подождите, сразу перебью.
Да.
Каждая победа, она была одна.
13. Вот. Так это речь идет о победе российской сборной над чехами. Слушайте, у нашей либеральной оппозиции большое горе. Победа сборной России в первом матче на Евро-2012.
Дурак.
Вы думаете, я шучу? Какие могут быть шутки, когда Родина в опасности? И так далее. И вот дальше он пофамильно перечисляет сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», которые не так болеют, не так они вот поддерживают этих русских ребят, которые 4-1 разгромили чехов, пофамильно я не поверила глазам. Вообще в газетах не очень принято наезжать друг на друга, говоря этим жаргоном, но в крайнем случае, когда у вас концептуальное разногласие, вы называете издание, говорите, что вы с ним не согласны, может быть такое, но чтобы вот так, как в школе, перечислить, вот этот Владимир сказал то, а Ксения сказала это.
Елена, это
фантастика.
Дам совет. Давайте. Не читайте «Комсомольскую правду».
Нет, не могу. Не принимаю совет, потому что программа называется «Час
говорил,
любой пресс».
Профессор в собачьем сердце. Ну, не читайте «Комсомольскую».
Хорошо, после анонса продолжим.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу свободанews.ру. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах радио «Свобода», в которой вы встречаетесь с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Вот, уже говорит мне, не читайте «Комсомольскую правду», а сам ее у меня выхватил и шуршит ей в микрофон.
Потому что не хотел убедиться,
вот
глазами хотел
что такое
убедиться.
Возможно, да, убедился.
Да.
Итак, три темы у нас сегодня. Это проигрыш российской сборной на футболе.
Проехали.
Это проехали уже. Это уже мы проехали для себя, а слушатели могут реагировать. Теперь перейдем ко второй теме, потом к третьей. Телефон, напомню, что что будет включен во второй части, а номер для СМС +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046. Вторая тема, по поводу которой хотел бы высказаться Александр Минкин, это объединение Республиканской партии Владимира Рыжкова с партией Парнас Касьянова и Немцова, которая состоялась в субботу. Вот говорите, что хотели сказать.
Если кто знает, что у Рыжкова была партия республиканская, и если кто знает, что у Касьянова с Немцовым, я твердо не был уверен, что у них общая партия на двоих, вот этот Парнас, партия народной свободы. И вот Рыжков, о котором многие говорили, что он перспективный, там, вот он самый такой, один из самых перспективных, хороший, умный, молодой, он вдруг на съезде объединился с вот этими вот. Я считаю, что Рыжков совершил политическое самоубийство. То есть, если раньше он хоть как-то существовал, теперь нет. Потому что, ну, вообразите себе, кто же теперь пойдет в эту партию.
Ну, почему? Объясните.
Значит, Рыжков относительно молодой и относительно малозамаранный человек. Мало кто помнит, что он был председатель фракции партии власти в Госдуме. Тогда партия власти называлась «Наш Дом России». Это при Черномырдине. Ну, было и было, повзрослел и поумнел. Вот. Что касается Касьянова и Немцова, то эти люди, во-первых, устаревшие, во-вторых, их биография далеко не хрустальная. Ну, просто очень далеко. Я не представляю себе... Дайте я вам лучше на примере объясню. Вот была такая партия «Яблоко». И я в свое время за нее голосовал. На выборах в Думу за «Яблоко» голосовал, на выборах президентских за Явлинского голосовал. Но это было еще где-то вот в конце 90-х, начале 2000-х. Я думаю, что с 2005-го я уже ничего такого не делал никогда. И не предвижу за собой таких подвигов. Так вот, был ужасный момент. Это был 99-й год. Приближались выборы в Думу, а на горизонте 2000 года маячили выборы президента. Степашин был тогда недолго премьер-министром России, и вроде все пахло, что он и будет преемником. И вдруг Ельцин Степашина выгоняет в одну секунду и назначает Путина. Ну и так далее. Что же произошло сбоку? Сбоку произошло следующее. Изгнанного Степашина «Яблоко» пригласило к себе в партию и сделало его номер два в партийном списке на выборах в Государственную Думу России. Это был шок. С его биографией, с его пьяными поездками по Чечне, когда он с Грачевым и Ериным, что ли, или не помню еще с кем, по-моему, так. Вот. И вот он второй номер в «Яблоке». И к моему удовольствию этот второй номер в «Яблоке» выступает где-то по радио или по телевизору и говорит, что на выборах президента он будет голосовать за Путина. Вот я думаю, вот по делам вам. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизную. Зачем вы взяли его в «Яблоко», да еще дали ему второй номер? Да. Вы решили, что поскольку его вот сейчас только что был премьер и вдруг изгнанный, значит, у него должен быть рейтинг, как у премьера, и должен быть для чиновников. И должен быть рейтинг у, скажем так, либеральных демократов, как у изгнанника, страдальца, да, потерпевшего. Это что такое? Это было типичное политиканство.
Ну, смотрите, я эту параллель корректно это не считаю.
Не считайте, не надо.
По отношению к Немцову. Там другая немножко история.
Рыжков, у Немцова есть история. Вот сейчас проголосуйте на любом интернет-сайте и посмотрите, какая у него будет плюс-минус, да? Сколько будет за и сколько будет против. То же самое и Касьянова. Значит, Рыжков повесил себе на шею две пудовые гири и пошел купаться в политику. Счастливого пути, недолго уплывет, недалеко.
Он же понимал это?
Когда... Не знаю, не знаю. Я не знаю, чем руководствовался. Значит, о принципах.
Может быть, он руководствовался тем, что есть масса людей, вот, ну, не таких, как вы, которые давно забыли, что у Немцова есть какая-то другая биография, вот... что они сейчас видят в нем только борца с режимом, с нынешним, как и в Касьянове, что да, вот было это когда-то, но прошло, Елена, есть граница какая-то временная, которая уже отсекла это их прошлое.
Отсекла. Тогда возьмем сегодняшний день. Мы родились сегодня утром. Мы ничего не знаем, что было вчера и 5 лет назад. Ничего. Вот есть Касьянов. Он должен выйти, не знаю, там, к вам в студию, он здесь часто бывает, или еще-то где-то сказать, и сказать. 25 июня я приглашаю своих сторонников, те, кто верит в меня, за мной. Знаете, как Жанна д'Арк. И прийти на площадь, хоть бы и Пушкинскую, и посмотреть, сколько к нему. И этот самый Рыжков бы должен был бы посмотреть, ну, сколько? Вот все, кто верит в меня, за мной, и сколько? Ближние родственники, секретарша, шофер? Или товарищи по этому самому успешному руководству правительством долгие годы, ельцинско-путинские?
Александр, это очень интересно. Вот как отреагируют слушатели на вопрос, вот по вашей второй части вашего выступления, мы ставим все-таки конкретный вопрос. Считаете ли вы политическим самоубийством Владимира Рыжкова тот факт, что он пригласил, объединился с Касьяновым и Немцовым? Вот это мы ставим конкретный вопрос перед слушателями. То есть просто интересно, как они на него ответят.
Интересно.
И, наконец, третья история, которая случилась вот на днях с нашими коллегами из «Новой газеты». Эта история началась с 4 июня сего года, когда Сергей Соколов, замглавного редактора «Новой газеты», напечатал статью «10 000 с небольшим рублей за одну жизнь. Это прейскурант государства». Речь шла о том, что один из банды Цапков, депутат Цеповяз, получил всего лишь 150 тысяч рублей
тысяч,
штрафа.
А ему был назначен штраф. Приговорен
вот,
к штрафу.
Приговорен к штрафу. Что он не дал, не получил. Получил 150 тысяч штрафа.
Получил много лет,
150 тысяч рублей он должен заплатить за то, что он вот сдавал людей, которых потом знал о том, что готовится убийство, 12 человек погибло.
Недорого за несколько лет сотрудничества с бандой.
И теперь, уважаемые слушатели, я хочу все-таки этот абзац, который потом вызовет такую бурю эмоций, прочитать из статьи Соколова, потому что я, вернувшись из своего отпуска, все-таки не очень поняла, в этом смысле мой упрек лично «Новой газете», за что столько извинений было с ее стороны. Итак, я читаю... Хорошо, молчу. Угу. Читаю только абзац, потому что не все статью-то знают. Итак, говорит Соколов следующее. Это реальный государственный прейскурант. Так что не прав Навальный. Это не партия жуликов и воров. Это правящая партия воров и бандитов. Партия ВИБов. Она украла наши голоса, наши права, нашу свободу и наших детей. Ее члены постоянно крадут наши деньги и жизни, впрямую и опосредованно. В этой связи вопрос о том, сколько бы получил Цеповяз, не будь он хорошим знакомцем ментов с прокурорами, даже не выглядит риторическим. Он просто смешон, но не для тех, кого насиловала кущевская банда, у кого она отнимала имущество, не для родственников, вырезанных почти полностью с детьми, семей. Раздувал щеки глава Следственного комитета Бастрыкин. Ярился президент. Какие обещания раздавали? Сколько большезвездных погон десантировалось в Краснодар? Теперь очевидно. Либо бандиты с ментами и прокурорами обо всех вытерли ноги, либо все это было не больше, чем операция по укрывательству. Вы еще не поняли, в нашей стране иная власть. Не Путин, сидящий на своих дутых процентах, не гомеричная чайка с Бастрыкиным, не все эти грызловые Патрушевы. Все они просто обслуга бесчетного количества российских цапков. Цапки – опоры их власти, а они – опоры цапковского бизнеса. Вы все слышали. Были названы фамилии не только Бастрыкина. Но почему-то обиделся больше всех, вот честный человек Бастрыкин, после чего «Новая газета», Сергей Соколов поехал 4 числа же, его пригласили немедленно в Нальчик на совещание правоохранительных органов, сказал Бастрыкин, что вот вы послушайте, как мы работаем, в том числе и по банде Цапков. На этом совещании Сергей Соколов принес свои извинения за излишне эмоциональное высказывание в адрес главы Следственного комитета, хотя мне опять-таки не очень понятно, тут он был в ряду вот в этом абзаце, он в ряду других адресатов. Более того, на следующий день после этого совещания «Новая газета» печатает извинение, где следующее читаю, да, в номере 61 «Новой газеты» вышла публикация «10 000 с небольшим рублей за одну жизнь» – это прейскурант государства, посвященная последним решениям судов по делу банды Цапка из Кущевки Краснодарского края. Мы по-прежнему считаем, что следствие не в полной мере разобралось тра-та-та. Вместе с тем, в данной статье допущены излишние эмоциональные оценки в адрес руководителей правоохранительных органов, в том числе главы Следственного комитета России А. И. Бастрыкина, за что редакция и автор статьи Соколов – приносят господину Бастрыкину извинения и дополнительно разъясняют, что в статье не утверждалось о том, что господин Бастрыкин укрывал эти преступления и крышевал банду Цапков, как это могло показаться при прочтении в связи с резкостью оценочных суждений. Итак, Соколов, да. Соколов приносит извинения лично, после чего Бастрыкин ведет себя совершенно неприлично. Он говорит, что да пошел ты, да не принимаю я твои... То есть человек поехал в Нальчик, извинился, и там в Нальчике он его публично унижал перед всем своим милицейским составом, да, топал ногами и сказал «пошел вон». То есть дальше ехать некуда. Следующее событие описано в открытом письме Дмитрия Муратова. Они вместе летели.
Да, следующее событие такое. Они прилетают из Нальчика в Москву.
Летят вместе в самолете.
Значит, в одном самолете, да. Не значит вместе. Это в одном самолете. В одном самолете. Не рядышком. Соколова сажают в машину охраны, Бастрыкин садится в свою. По дороге они... как было описано в письме Муратова, главного редактора «Новой газеты», Соколова вывезли в лес, там к нему подошел Бастрыкин, охрану отослал, и один на один, оставшись, угрожал убийством. И Муратов потребовал, что вот так нельзя, что нужно что-то делать, и чего, что он там потребовал, я не помню. Но дальше было очень интересно. После публикации этого письма Муратова, хоть оно было обращено к Бастрыкину, но, естественно, оно обратилось, получается, ко всем. Многие среагировали очень решительно. Об этом говорили по радиостанциям, об этом написали газеты. Я в том числе написал заметку. Журналисты самостоятельно, кто-то из «Коммерсанта», кто-то из «Эхо» пошли пикетировать Следственный комитет с плакатами, одиночные пикеты и так далее, и так далее. На следующий день, в четверг, в «Интерфаксе» Бастрыкин в кругу главных редакторов.
Но сначала вы должны сообщить о публикации в газете «Известия».
Ну, в газете «Известия» была публикация. Бастрыкин сказал, да, что все эти обвинения в угрозе убийством – грязная ложь. Ничего такого не было вообще. Мне не за что извиняться. Это в четверг утром. А в четверг вечером он уже приносил извинения. И даже люди по телевизору говорят, что это видели, что это было очень странное зрелище. Бастрыкин извинялся перед Муратовым, а потом еще по телефону перед Соколовым, что он сорвался и так далее. Вот. И дальше, вот дальше начинается для меня самое интересное.
И вот это самое интересное мы обсудим во второй части нашей программы. Я напомню, что в гостях у вас обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, и мы говорим сразу по трем пунктам. Это проигрыш российской сборной чемпионата Европы по футболу, это объединение проигрыш Владимира Рыжкова, как считает Александр Минкин, и история с «Новой газетой». Все это во второй части программы мы продолжаем обсуждать, говорить. А сегодня в 7 часов к Михаилу Соколову придет политолог Евгений Минченко, а также профессор Виктор Шейнис, и обсудят они 50-летие Порт-Гуронской декларации и обсудят политическую ситуацию в России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека отклонил иск двух российских партий КПРФ и «Яблоко», касающийся работы российского телевидения на парламентских выборах 2003 года. Истцы утверждали, что события тех выборов освещались телевидением однобоко в пользу правящей партии «Единая Россия». Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковский в связи с вырубкой Цаговского леса. Шойгу потребовал разобраться с жалобой экологов, которые утверждают, что около 4 гектаров леса были вырублены незаконно. Защитники Цаговского леса, жители Жуковского, экологи пытаются остановить вырубку деревьев под строительство автомобильной дороги. Участники протестов неоднократно задерживались полицией. Ракету-носитель «Протон» сегодня сняли со старта на космодроме Байконур из-за возникшей в ходе ее подготовки технической неисправности. Об этом сообщили в Роскосмосе. Дата запуска не уточняется. В прошлом году на некоторое время был введен запрет на запуск «Протона» в связи с несколькими неудачными запусками аппарата. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Как сообщают источники в партии, победившей на выборах правоцентристской «Новой демократии», в коалицию с ней войдут социалисты и, возможно, еще одна партия «Левого толка». Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в понедельник договорились продолжить поиск совместных решений, которые помогут преодолеть разногласия по создаваемой в Европе американской системе противоракетной обороны. 18 человек, по последним данным, погибли в результате ночного нападения курдов-сепаратистов на 3 турецких армейских поста на юго-востоке Турции. По сообщению турецкого командования, погибли 8 военнослужащих и не менее 10 нападавших. Ранено 16 турецких военных.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. А в гостях у вас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», с которым мы обсуждаем три вопроса. Проигрыш российской сборной на чемпионате Европы по футболу, объединение партии Владимира Рыжкова и Бориса Немцова и Михаила Касьянова. И, наконец, история примирения Александра Бастрыкина с «Новой газетой». Вот,
вот на этом мы как
вот
раз
на этом остановились. Я напомню, пейджер в Москве, СМС и телефон уже. И вот когда мы закончим, начнутся наши вот разговоры
так
со слушателями.
Вот, значит, смотрите.
Нет, не напомнила. 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, единый бесплатный для всей страны. Пожалуйста, Александр.
Ну вот. И вот, значит, произошли взаимные извинения. Соколов за излишнюю резкость, и Муратов за излишнюю резкость, и Бастрыкин за излишнюю резкость. И, тем не менее, оставалось как-то не очень понятным. Все-таки были угрозы. Вроде были. Вроде были. И Бастрыкин извинялся не только за Нальчик, но и вот за какую-то там опушку или обочину. Вот в лес не ходили, а вот на обочину все-таки ходили. Со вчерашнего вечера эта история
резкость
получила...
Резкость на обочине.
Да. Со вчерашнего вечера эта история приобрела какие-то еще дополнительные доказательства. Вчера, наконец, Сергей Соколов оказался у микрофона в прямом эфире и подтвердил, что были угрозы убийства, что голову отрежем, ее найдут в одном месте, ноги найдут в другом месте, а я сам буду вести следствие, сказал Бастрыкин. Ну, как и у Муратова и описано, только без головы и отрезанных ног. Но они уже примирились, все, пожали друг другу руки.
Это была излишняя резкость про голову,
да,
ноги.
И люди считают, в том числе «Новая газета», и руководители демократических радиостанций считают, что инцидент исчерпан. Так они и говорят. И журналисты так об этом пишут. Да, инцидент исчерпан, а преступление раскрывать даже не начали. Уважаемые радиослушатели, угроза убийством – это статья Уголовного кодекса, теперь я даже знаю, 119-я. Знаете, как зэки, они всегда говорят: статью, пойди пойми, о чем речь. Они-то знают. Так вот, это статья 119 Уголовного кодекса, это уголовное преступление. Не убийство, а именно угроза, всего лишь угроза. Там лишение свободы до 2 лет. Тут были еще отягчающие обстоятельства. Во-первых, должность и возможности угрожавшего. Безграничные. Надо это понимать. Вот. Что говорит закон? Вот, чтобы было понятно, да, и Бастрыкин еще так все намекают, что он был разгорячен после Нальчика и после самолета. Видимо, он там выпил лишнего. Может быть, не лишнего, но выпил. И вот он был разгорячен и был в подшофе. Но, как это сказать, опьянение – это отягчающее обстоятельство.
От этого не легче, конечно.
Это отягчающее обстоятельство.
Если он под шофе исполнит свои угрозы,
теперь
тоже под шофе.
Вообразите себе, едет пьяный за рулем, сбивает насмерть человека. Потом он и родственники погибшего выходят к публике и говорят: знаете, у нас нет взаимных претензий, мы помирились. Нас не интересует, сколько это стоило. Вот почему родственники помирились с тем, кто по пьяни задавил их близкого, неинтересно. Уголовное дело все равно будет возбуждено. Помирились родственники бесплатно или за деньги, совершенно неинтересно. Уголовное дело будет возбуждено, будет проверка, будут мерить этот самый тормозной путь, смотреть, где это было, рядом с зеброй, на зебре. То, что Бастрыкин извинился, и то, что Муратов принял его извинение, ничего не значит, ничего. Закон должен работать. Должна быть возбуждена как минимум проверка, следственная проверка, должны быть допрошены участники, ну и там обвинительное заключение или нет, дальше уже видно будет. Скажу еще дополнительную юридическую вещь, потому что я вот в воскресенье, в субботу листал кодексы. Есть такой уголовно-процессуальный кодекс. Там прямо написано, по каким преступлениям необходимо, чтобы было заявление потерпевшего. Так вот, угроза убийством в этом не нуждается. Есть заявление потерпевшего Соколова, нет заявления. Считает он себя потерпевшим или нет, не имеет значения. По закону, статья 119, уголовное дело начинается без всяких заявлений, как только стало известно. Вот как только из письма, опубликованного в «Новой газете», стало известно об угрозе убийством, а это уже подтверждено косвенно извинениями Бастрыкина, раз, и вчерашним выступлением Соколова, где он прямо подтвердил, что да, эти угрозы были. Сейчас скажу так. Когда люди выходят 31 числа на Триумфальную, что они говорят? Соблюдайте вашу Конституцию. Соблюдайте вашу или нашу, неважно, соблюдайте 31-ю статью Конституции о свободе митингов и шествий, да? Когда происходит вот это, нам вдруг демократические журналисты говорят, не соблюдайте, не надо, все у нас уже в порядке, не соблюдайте закон.
Ну ладно,
вот 31-ю статью Конституции соблюдайте, а Уголовный кодекс в этом случае... Не надо.
Просто нужно еще объяснить слушателям, что есть своя мотивация у «Новой газеты». Им важнее сейчас, чем
я
идти...
Я не про «Новую газету».
Вы сказали сейчас
подождите,
о коллегах.
Подождите.
Которые...
Нет, «Новая газета» с ним помирилась. Все. До свидания.
Да.
Есть прокуратура, закон, следственные органы. Вот я сейчас о ком говорю.
Угу.
Муратов и «Новая газета» с Бастрыкиным пожали друг другу руки, помирились. Все. Это их дело.
Личные.
Не очень личные, поскольку они очень публичные. И тот, и другой. И газета, и Следственный комитет. Это не частные лавочки. Но есть закон. Я говорю о другом.
Да, я поняла, о чем вы говорите. Да, что независимо от всей этой истории должно быть возбуждено дело. Другое дело, что, конечно, мы прекрасно понимаем, что это будет против слова против слова. Но, тем не менее, следствие должно устанавливать, чье слово весомее.
Минуточку. Да. Если выяснится, что Бастрыкин оболган, тогда... Другая статья Уголовного кодекса, ложный донос.
Не может. Ну, в общем, там действительно, ну,
ребята,
Александр,
надо решить.
Вы хотите...
Это либо угроза убийством, либо ложный
смотрите,
донос.
Смотрите, вот посмотрите, тут тогда, если уж, вы знаете, если уж так идти до крайности в этой истории, в обсуждении этой истории, то тогда нужно сказать, что Александр Бастрыкин порядочный человек. Потому что если бы это все доходило до той крайней стадии, о которой вы сейчас говорите, это легче всего сказать, что Соколов наврал. У него не... Я не думаю, что
он
у него есть запись.
Он так и сказал сначала.
Он так и сказал,
и
но потом... Вот. И так он скажет в суде, если дойдет дело до той же стадии. И кто вам сказал,
подождите,
что судья или присяжный поверит
Соколову? До всякого суда есть следствие, есть общество, которое, кажется, иногда требует законных действий.
Следствие нужны доказательства. Что послушайте, скажет Соколов на этом следствии?
Когда
кроме того, что он уже сказал.
На выборах вы добиваетесь честного подсчета? Когда вот этот мухлёж непонятный вокруг этой истории, тогда вы не добиваетесь. Ну, надо решить или...
Ну, давайте,
так, или
вы всё-таки, Александр, трезво на это посмотрим. Трезво. В чем будет состоять следствие? Оба будут допрошены. Будет допрошена охрана, которая не подтвердит ни слова. Не подтвердит ни слова Бастрыкин. Будет стоять на своем Соколов. Все, в это упрется следствие. Что вы хотите? Какого суда?
Мы будем
суда?
Наблюдать.
А, ну...
Если так... Угу. Вы простите меня, зачем тогда существуют все следственные комитеты, прокуратуру и суды, когда вы говорите, да о, этот будет говорить так, этот будет говорить именно, зачем? Ну, тогда вы подумайте, что вы говорите. Закон не нужен, и суды не
нет,
нужны.
Нет, нет, так, так, поэтому не все дела доходят до суда.
Не все дела доходят до суда,
разваливаются.
Не все дела, да, да. Да.
Иногда суд принимает решение, которое... Вот в этой ситуации вы будете довольны, что «Новую газету» обвинят во лжи в суде, хотя мы будем знать, что Соколов не врал, а «Новая газета» будет приговорена
вы
к тому, чтобы выплатить сумму
Вострекина. Проповедуете, как многие, целесообразность. Вот сейчас вы, Елена, проповедуете целесообразность. Нам невыгодно разбираться с этим делом, потому что вдруг «Новая газета» проиграет. А вдруг выиграет. Вострекин должен быть отстранен на время проведения следствия. Вообразите себе, это, кстати говоря, не я первый предлагаю, потому что это мысль, которая довольно-таки на поверхности лежит. В Америке, если бы это произошло, что? Не было бы законного следствия? Не было бы многочасовых допросов? Не было бы публичных объяснений в Конгрессе и черти где?
Я
вы
же
меня,
согласна.
Вы вообразите себе, да, что это произошло в какой-то стране, где законы работают. И вы бы там сказали, да не надо, а то вдруг получится не в пользу газеты. Вы бы, боюсь, потерпели
крупное
поражение.
Я только для того, чтобы у слушателей была полная информационная картина, еще все-таки расскажу, чем руководствовалась «Новая газета», подписывая это соглашение мировое, тем, что у них работают журналисты, в том числе на Северном Кавказе, что нужны гарантии безопасности и самому Соколову. Он хочет работать в России, и Вострекин дал такие гарантии, извинился, дал гарантии, то есть выполнил все условия, которых требовала от него «Новая газета». Что, хотя, конечно, тоже смешно звучит. Вострекин дает гарантии, что он не убьет Соколова. Это тоже, конечно, абсурд,
Вострекин,
но тем не менее...
дает гарантии, что да, он не убьет, да, а мало ли других. Он же не может дать гарантии за миллионы других
я
людей.
Я только проинформировала слушателей о позиции «Новой газеты», что позиция в том, что мы хотим сегодня вот этим примирением добиться безопасности для наших журналистов со стороны след... со стороны правоохранительных органов, до чего дошло, опять еще раз абсурдность подчеркиваю, но это, к сожалению, норма правда жизни.
Там еще кое-какой аргумент есть, что вот нам важно, чтобы следствие шло по Политковской. Вы меня простите.
Они сотрудничают по этому следствию.
А если
да,
Вострекин внезапно умрет, ну, так случается. Хорошо, вдруг он внезапно уйдет на пенсию. И тогда все, никаких надежд на дело Политковской. А вот эти 7 лет, что расследуют дело Политковской, значит, кому-то надо поклониться за успех? Что за бред?
Хорошо.
Что за бред?
Хорошо.
Значит, не будет Вострекина, значит, дело Политковской безнадежно завязнет. А не будет Путина, Россия никогда не встанет с колен. А вот без них нам жизни нет. Как мы жили, пока они не руководили Следственным комитетом России, даже непонятно.
Вот на эту минуту вы высказались по всем трем позициям, угу, и мы передаем слово слушателю. Давайте сначала Иркутск послушаем Андрея, он давно ждет. Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, первый вопрос по футболу, да и вообще, видимо,
давайте,
по спорту. Пока наши... так скажем, футбольный союз не перестанет нанимать, допустим, тренеров, которые обслуживают коррупционеров, не желают привнести в сборную что-то новое. Ведь вот, допустим, когда ушел Бусхидинг, адвокат, новый тренер, он ничего не привнес в сборную.
Понятно,
и
понятно.
И более того, так, тренировал вообще в худших мировых, я имею в виду.
Все, значит, тренер, мнение по тренеру второй, понятно. Дальше.
Это второй вопрос. Слияние партии,
да,
Рыжкова с... это очень интересный процесс произошел, потому что...
Какой процесс?
Принципе,
простите, не...
слияние, потому что Рыжкову люди...
Андрей, прилагательное. Я... Простите, на секунду. Какой процесс произошел, вы сказали?
Я говорю, ужасный процесс.
А, ужасный. Понятно, не расслышала.
Ужасно, и почему? Mm-hmm. Потому что люди верили все-таки Рыжкову. Mm-hmm. Вот. А Немцову и Касьянову, ну, извините меня, эти ребята в правительстве работали. Конечно, они сейчас стараются что-то выискать против Путина. Конечно, может быть, там какой-то полезной работой занимаются. Но это не дает полной уверенности
людям
для того, чтобы...
С Минкиным совпали. Хорошо, Андрей, совпали вот, с Минкиным. По третьему.
Да, по третьему
давайте
вопросу я хочу сказать... Ну, мне кажется, вот через вот этого Соколова, товарища, и вот это все извинение, власть и Вострекин очередной раз дала понять, что кто мы, власть, паханы, они вообще...
Спасибо. Это ничто. Да, понятно. Андрей, спасибо вам, что так коротко и ясно по всем трем пунктам. Александр Георгиевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Александр Милкин, уважаемые ведущие. Я по двум вопросам хочу так быстренько высказаться. Первый вопрос по поводу футбола. Ну вот пока такие, как Мутко, будут существовать, и пока вот такие люди, ничего у нас хорошего не будет. И надо, чтобы появилась мысль игры, мысль идеи. Этого у нас тоже нет. Ну, у нас вообще ее сейчас нигде нет. Это вот первое. А второе, по поводу то, что с Басрыкиным. Это хороший показатель, что это могут так с любым сделать, потому что вот те же самые, которые были вот, которые обыски у нашей оппозиции, это все показатель, что мы здесь никто, и ни нас никак не зовут, могут к любому прийти и сделать. А самое главное, намекают, вы, ребят, не ходите в милицию, вы разбираетесь лучше сами, не нравится вам сосед, идите его там, короче, слепните, и все. Вот это и самое
главное. Все ясно, тоже все ясно абсолютно. И Сергей из Барнаула, наконец, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. У меня вопрос к Александру Викторовичу по второй вашей теме, по поводу вот оппозиции,
да,
и тому подобного. Вот, Александр Викторович, вот согласны ли вы, хотелось бы узнать, с позицией одного известного публициста? Я даже не обязательно говорить, кто что, а именно вот с тем, что он изложил. Человек очень известный, вчера на сайте одной известной радиостанции опубликовал, в общем... Ненужные тезисы называется статья. Но главное, что позиция такая. Позиция. Он пишет два предложения. Он пишет, что, как ни странно, Путин избран до 2018-го, а Дума до 2016-го. Никаких законных способов их свергнуть. Хоть на день раньше срока нет. Никаких сил моральных и физических на незаконные революционные способы тоже нет. И последнее он написал. В случае более-менее честных выборов, при упорной работе партии, ловком балансировании ее лидеров, большой мотивированности рядовых членов партии и так далее, на выборах в Думу 2017-го партия права буржуазно прозападной либеральной ориентации могла бы получить в Думе до 10-15% мест. Об этом говорит современная социология. А вот либеральная тусовка, кроме денег, спонсоров и пиара, от коллег не получит никогда и ничего. Но этого достаточно, чтобы жить хорошо и любить себя. Вот согласны ли вы с этой позицией? Так ли это будет на самом деле?
А у него фамилия приличная у этого публициста?
Нет, фамилия-то господин Тиховский.
Я так и знал. Воняет за версту... О, господи.
Ой,
в общем,
ой, Александр.
Да. От его текстов разит за версту. Это, как это сказать, парень, который ходил на поклон к Суркову за инструкциями, и о чем, зачем это говорить? Я считаю, что это, как сказать, надо сейчас найти формулу, которая избавит меня от его идиотских притязаний. Значит, он наверное, очень хороший, но пишет жульнические тексты. Вот сам, может быть, и не жулик, это черт его знает. А тексты у него жульнические.
Ну, это да, это как-то сложно совместимое.
Я помню, как Муратов сказал...
Совмещение несовместимого,
да,
конечно.
В «Новой газете» сказал Муратов, радзиховщины не будет.
Юрий Николаевич пишет, я очень доволен, что наша футбольная команда проиграла. Этот факт не позволит кремлевским властям задирать нос по поводу величия России во всех ее делах. Но вот вы попадете на страницу «Комсомольской правды» с вашей позиции. Михаил, с той кричалкой, которую у наших болельщиков «За Россию пасть порву», не может быть победы ни практической, ни моральной. Пишет нам слушатель Юрий, разговор об этих политических неудачниках уже какая-то клиника. Последние события наглядно обнулили всю демократическую оппозицию, особенно Ксению Собчак. Кто же им теперь поверит? Путин выиграл. Ну, рано, наверное, записывать Ксению Собчак вот в эту оппозицию уже. Ну, что это уже? Конечно, это грустно, когда оппозиция ассоциируется с Ксенией Собчак. Это просто так. Мы взрастили у себя на родине бесноватых, искусно, неадекватно возбужденных подростков, перетекающих потом во взрослых людей. Их никто не отдергивает за поведение на местных мальчик. Сейчас это выплеснулось в Европу. Просто стыдно. Хотя от России, наверное, сейчас.
Знаете, я тут опубликовал в ваше отсутствие заметку. Она называлась «Людоеды любят Путина, а едят детей». И там я привел просто арифметические данные. Сколько времени ушло на принятие закона о продлении президентского срока, сколько времени ушло на принятие закона, ужесточающего ответственность за митинги, вот с этими штрафами, и сколько времени ушло на принятие закона, защищающего детей от информации, причиняющей вред их психике. Значит, наизусть вам говорю, на принятие закона о продлении президентского срока, Медведев это сделал, к как только пришел в президенты. Ушло всего 50, по-моему, дней, 50. При том, что на месяц задержали публикацию, потому что приняли его за 2 или 3 недели, а потом еще месяц ждали и подписали его под Новый год, 31 числа, чтобы люди все вокруг елочки танцевали, и ближайшие недели ни о чем вообще не думали, только про Новый год и Старый Новый год, и про каникулы и прочее, прочее. Но, тем не менее, вот даже с месячной задержкой 50 дней. На закон о принятии, ужесточающей вот это ответственность за митинги, ушло 29 дней.
Да.
На закон о защите детей от информации, разрушающей психику, вот эти стрелялки жесточайшие, да, и все такое, ушло 5,5 лет.
И то
они
еще
его
пока
приняли, а и отложили, он только еще в сентябре вступит, хотя в 2010 году его приняли, а вступит в силу с 1 сентября 2012 года. А вообще-то говоря, Россия должна была, еще тогда СССР, потому что с 90-го года мы подписали Конвенцию о правах ребенка. И вот прошло 22 года, и выросло то самое поколение, которое мы упрямо не защищали вот от этого влияния. А теперь оно бушует на улицах. Они уже взрослые, они уже могут голову оторвать любому. Что и делают, то в Польше, то дома.
В часе прессы «Радио Свобода» вы слышите Александра Минкина. Три пункта обсуждаем: футбол, Рыжков и Бастрыкин.
Как вам, 29 дней и 5,5 лет?
Да, большая разница. Николай, Брянская область, пишет, что вполне согласен с гостем нашей программы. Наверное, во всем. Александр пишет, что когда у нас что-то загубит, как, например, образование и экономики, только тогда и начинают об этом говорить, а до этого нельзя. Опасно.
Неправда, неправда. Говорили с самого начала. Говорили, орали про это ЕГЭ, что это смерть образования.
Николай Павлович пишет: позор нашей сборной – это итог работы забугорного тренера, работающего ради умопомрачительной зарплаты. Давайте мы по поводу заграничного тренера все-таки вспомним, что когда Хидинг вывел на третье место российскую сборную, все говорят, это потому что иностранный тренер. Когда выигрывает сборная, это как с режиссером. Когда спектакль проваливается, виноват режиссер всегда.
Ну, правда, наоборот, вот Мутко, да, ведь Медведев пытался отправить в отставку, не получилось. Он был президент, а Мутко был министр спорта и провалил Олимпиаду в Америке, что ли? Нет, в Канаде. И ничего. Медведев топал ногами, а Мутко остался.
Да, да, больные болельщики России в Польше, бурные, позор России, проиграли на Западе.
Поляки тоже, спасибо большое.
Как-то сегодня в одной из газет прочитал, ну, хотя бы прославили Россию на весь мир, потому что все только об этом и говорили, поведение российских болельщиков и польских тоже. Это чистая правда, потому что я была в отпуске за границей, пыталась хоть какую-то информацию получить по CNN про митинги в Москве 12 июня, а получала только... мне только получала по всем каналам вот эти вот болельщицкие столкновения российских.
Польские болельщики, по-моему, кто-то вчера сообщал, что они ходят там по Польше с плакатами «Русские, извините нас, пожалуйста». То есть какие-то поляки пытаются извиниться за хулиганов, за своих.
Виктор пишет: интересно, я не считаю Рыжкова, Немцова и Касьянова недостойными людьми, пока они грамотно работают на смещение Путина, они нужны мне. А там решим по правилам демократии, кто достойней. Если искать ангелов, останешься ни с чем. Вот так. Вот так вам.
Ну, пожалуйста,
Виктор.
Пожалуйста. Обопритесь на Касьянова и Немцова.
Минкин критикует моих лидеров. Интересно, кто для него авторитет в политике?
Сейчас?
Да.
Положительный.
Ну, конечно.
Я надеюсь поискать, найти.
Ну, что-то нет, пока ответ на этот вопрос. Вадим из города Долгопрудный, говорите, пожалуйста.
Мне позиция господина Минкина очень радует тем, что он подходит к государству, в котором все институты должны работать автоматически. Ну, по крайней мере, такой идеальный образ. И вот эта вот история с Бастрыкиным, она очень здорово контрастирует, например, с историей вот с тем депутатом Госдумы от коммунистической партии, на которого запрос поступил, лишение его депутатской неприкосновенности, что он там где-то чего-то вроде бы помял полицейский мундир. И вроде бы там признаки преступления. Вот в действиях господина Бастрыкина этих признаков преступления миллион. он должен не только быть отстранен от своей должности на время следствия, но, вообще-то говоря, и должна быть мера пресечения выбрана, раз это угроза убийством.
И также вот Виктор добавляет в смс-ке, что, в принципе, по мобильному телефону Бастрыкина можно отследить его перемещение в интересующее время. Это то, что говорил Дмитрий Булмуратов в одном из телевизионных эфиров, что, конечно, по сотовым вот этим вот системам можно определить, что два мобильных телефона в одно и то же время Соколова и Бастрыкина находились в одном квадрате. Это правда. То, что они были вместе, можно доказать.
Да. Можно даже у Госдепа запросить координаты. Я думаю, Госдеп должен заследить за нахождением, где Бастрыкин, где Муратов. Я уверен, что американцы знают.
И задает вам вопрос все-таки слушатели. Господин Минкин, я думаю, что господин Бастрыкин извинился не по собственному убеждению, а по указанию сверху. Вы разделяете ли вы мое мнение?
Думаю, что да. Я почему-то думаю, что Путин попросил его. Путину предстояло ехать в гости, ну, не в гости к Обаме, но все-таки встречаться с Обамой, первая встреча. И столько неприятных тем, да еще вот этот скандал. И, наверное, Путин сказал, ну, слушай, как-нибудь замни ты это дело.
Вы знаете, вот почему я еще абсолютно верю в Сергея Соколова во всей этой истории. В любом случае, я бы, наверное, ему верю, потому что он мой коллега. Но в этой ситуации верю особенно, потому что Бастрыкин все-таки вот во время этого примирения выглядел абсолютно счастливым. Мне казалось, что все-таки человек рад, что так легко для него закончилась эта история.
Вот наиболее,
вот я видела эти кадры.
Вот посмотрите, он мало того, что генерал-полковник юстиции, это уникальное звание, по-моему, больше таких нет званий, он еще и профессор права. И так далее, конечно. И так далее. Он пишет научные статьи о раскрытии особо опасных, общественно опасных преступлений. Так вот, почему он считал, что вот это радостное его извинение, счастливое, как вы говорите, я не видел сам, что и все? Он же должен понимать, что это не все. Он извинился, в некоторой степени это можно считать признанием вины. Если ты не виноват, за что ты извиняешься? Потому что Муратов утверждает, что Бастрыкин извинялся, подчеркиваю, не только за Нальчик.
Да, это мы так и поняли, конечно.
А еще и за этот разговор.
Он признает, это косвенное признание.
Вот, значит, почему он считает, что все кончено? Значит, закон не работает. И теперь, возвращаясь к начатому, общество, которое говорит, соблюдайте нашу Конституцию, в этом случае, говорит, не соблюдайте закон, достаточно. Помирились, инцидент исчерпан. Я этого, ну, с этим согласиться не хочу. Нет и нет. Нет и не исчерпан. Инцидент между вами, можете его считать исчерпанным, но закон говорит, нет, не исчерпан.
Александр из Москвы, говорите, пожалуйста, у вас 5 секунд, ну, 7.
Знаете, мне кажется, я могу понять Бастрыкина, это генерал, это не политик, да, его задели вживую, да, и гнев у него был праведный, и в этом смысле мне импонирует позиция Муратова, который простил, да, эмоциональный был перехлёст. Но в то же время я совершенно согласен с Минкиным, что на автомате должны работать, так сказать, институты, да, и вне зависимости от всей этой окраски, да, это совершенно отдельное дело, должны включаться эти институты и делать свое дело.
Александр, вам спасибо большое за звонок. Это отличное окончание нашей программы. У нас секунды остаются. Это была программа «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Слушайте наше радио дальше.
До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Саммит Большой Двадцатки не дарит надежд.
Комментарии экспертов.
Выборы в Омске. Рекордно низкая явка.
Право автора.
Почувствуйте разницу. Виктор Шендерович. О разных уровнях угрозы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.